«Картина дня».
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» подводить итоги сегодняшнего дня. В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев. Андрей, добрый вечер, рад вас видеть. Ну и я, Елена Фонина. И в течение этого часа мы будем обсуждать политические события этого дня. Ну и, конечно, внимание многих сейчас приковано к тому, что происходит в Армении. Серж Саргсян, назначенный на пост премьер-министра Армении менее недели назад, объявил об отставке на фоне массовых протестов в стране. Еще накануне прошла его встреча с лидером движения «Мой шаг», оппозиционным депутатом. Он встречался с Никол Пашиняном и сказал на этой встрече следующее. Мне просто хочется процитировать его для того, чтобы мы потом, в том числе, имели это в виду, обсуждая события в Армении. Итак, что он сказал? Это не переговоры, это не диалог, это просто ультиматум, шантаж государству, законным властям. Вы не понимаете уровень своей ответственности, не вынесли уроков из событий 1 марта 2008 года. И если вы будете говорить в таком тоне, мне остается лишь вновь посоветовать вам выйти в правовое поле, действовать в рамках логики, иначе вся ответственность ляжет на вас. Так что выбирайте, сказал теперь уже бывший премьер-министр. Сегодня же с последним обращением как руководитель страны он говорил следующее. Никол Пашинян был прав, я ошибся в создавшейся ситуации, несколько решений, но ни на одно я не могу пойти. Это не по мне, я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Между вот этими двумя заявлениями, как мы понимаем, прошли сутки. Что происходит?
Чуть больше.
Что происходит, что произошло, это занавес или только начало событий?
Ну, самое важное, что тут нужно понимать, это какое нам до этого дело. Это всегда интересует любого слушателя, зрителя. Так вот, крайне важно нам иметь дружественную братскую Армению, так как это было на протяжении всего этого времени, чтобы это осталось так. У всех уже после событий на Украине выработался определенный рефлекс, как, можно сказать, у собаки Павлова, что всем нам кажется, что вот еще один Майдан. Действительно, есть симптомы, есть общественный процесс, который указывает на то, что применялась в том числе и технология цветных революций. Но Армения все-таки немножко другое государство, и, скорее всего, того, что происходило на Украине в нынешнем формате, мы не увидим. То, как быстро Серж Саргсян изменил свое решение, говорит только о том, он очень пластичный политик и понял, что ситуация не в его пользу, и решил вовремя отойти в сторонку. Его, на самом деле, очень многие люди, по моим источникам, и в Москве предупреждали воздержаться от того сценария, который он избрал. А он два срока отслужил на посту президента Армении. До этого Армения была президентской республикой, и вся полнота власти находилась в руках именно президента, после чего инициировал реформу, чтобы Армения стала парламентской республикой, у которой при этом устройстве власть находится в руках премьер-министра. И, несмотря на обещание не делать этого, стал таки премьер-министром, чем спровоцировал протесты самых широких масс, в основном, конечно, оппозиционных сил, которые вы упомянули. Что будет сейчас? Сейчас есть два варианта. Вот в данный момент, пока мы с вами общаемся, в столице Армении, в Ереване, проходит многотысячный митинг, на котором будет объявлено о дальнейшем развитии ситуации. Если исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян будет утвержден в этой должности, а мы знаем, что правительство распущено, но это не значит автоматически, что должен быть избран новый парламент. Поэтому, если остается Карен Карапетян, то вполне Россию как государство это устраивает, потому что у этого человека давние связи с нами, давние интересы. Его нельзя назвать каким-то сильно прозападным политиком.
Ну, сейчас на связи с нашей студией экс-советник президента Армении по национальной безопасности, бывший глава МВД Армении Ашот Манучерян. Ашот Гарникович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, какое развитие событий видите вы и вот что сейчас происходит? Вы где находитесь, в каком городе?
Я в Ереване.
В Ереване.
Недалеко как раз от площади, где происходят все эти события. И в данную минуту предсказать вот чисто политической плоскости, как будут происходить события, несколько затруднительно. Скорее всего, сейчас митингующие, я думаю, что там будет объявлено о том, что в целом будут ожидаться изменения, и даже если Каран Карапетян, значит, вот в тактической глубине останется на должности, то так или иначе, значит, люди, собравшиеся там, будут требовать демонтажа всей вот структуры взяточества, коррупции и вообще той философии жизни, которая сегодня утверждена в Армении. Другое дело, чем это вот заменить, к чему прийти. Вот здесь как раз будет происходить линия водораздела между тем, что вы называете майдановскими, ну, не технологиями в данном случае, а целеполаганиями, и тем, что возможно может произойти. Понимаете, у нас как бы сейчас вот все пространство разделилось на два мира, да, вот как бы вот мы, отсталый мир, постсоветское пространство, систему взяточества и так далее. И вот цветные пятна на вот всем этом, ну, предположим, тот выбор, который сделан Прибалтика или там Грузия и так далее. Но здесь, в Армении...
Ашот Гарникович, вы простите, что я вас перебиваю. Меня зовут Андрей Афанасьев, я ведущий телеканала «Царьград», политолог. А вы действительно на полном серьезе, обладая полнотой информации бывшего министра такой страны, как Армения, утверждаете, что прибалтийские страны и Грузия – это белые пятна на карте постсоветского пространства?
Абсолютно нет. Я говорю, что существуют такие оценки. Они высказываются вслух, что вот это все хорошо.
Кем высказывается? В Армении об этом говорят, да?
Ну, это все, что ориентировано на Запад, на постсоветском пространстве, утверждает это, что Запад – это цивилизованное пространство, что, значит, здесь, так сказать, республики, которые сделали прозападный выбор, предположим, та же Грузия, Прибалтика, что в целом они находятся в цивилизованном пространстве, а вот, так сказать, у нас, ну, как бы... менее такое или
ну,
там,
традиционный, вам, обыкновенный так такой европейский расизм. Скажите, пожалуйста, вот мне как политологу очень интересно, на ваш взгляд, какое сейчас будет развитие событий? Обязательно ли должны быть перевыборы? Или нынешний парламент может избрать другое правительство? Будет ли утвержден Карен Карапетян?
Я думаю, что, значит, вот выбор такой, чтобы все осталось на месте, исключено. То есть другое дело, что, скорее всего, значит, между Пашиняном и вот Кареном Карапетяном как раз беседа шла о том, в какой, так сказать, глубине будут происходить эти события, насколько продолжительное время займет вот весь этот процесс изменений. Но я снова хотел бы, так сказать, все-таки отвлечься от вашей постановки вопроса, потому что вы его держите вот в плоскости как бы сегодняшней логики событий. А я хочу сказать, что ситуация в Армении может выйти за все это пространство. Вот этот выбор между двумя как бы моделями, то, что выбрала, предположим, Грузия, или то, что выбрала Беларусь, или то, что выбрала Россия, но сейчас нам нужен прорыв совершенно другого класса, другого типа. И все мы, как постсоветское пространство, как люди-носители совершенно другой системы ценностей, целеполаганий и так далее, и так далее, мы можем, значит, сделать то, что является обязательным для прорыва и для нас с вами всех.
Прорыв в наших отношениях, извините.
А что, Гарнич,
прорыв в наших отношениях.
Что вы имеете в виду?
Нет, речь идет о прорыве цивилизационном. Те модели сегодня, которые действуют, значит...
Конкретно, что вы имеете в виду? Это все, конкретику можно более детально? Что такое прорыв? Куда прорваться-то
будет? Куда вы прорваться
будете? Я пытаюсь, так сказать, вот как раз это изложить. Есть цивилизационные модели, которые главенствующие сейчас властвующие на планете Земля. Да, это вот западное сообщество, западная модель общества и так далее.
Понятно. Вы это, извините, у нас время уже подходит к концу, мы сейчас сходим на перерыв. Вы это объясните, пожалуйста, что вы будете прорываться в Европу, Азербайджану, Турции, Ирану и Грузии, которая, я бы не сказал, что она очень тоже так симпатично смотрит в вашу сторону там, да? Пока в результате переворота Азербайджан только концентрирует технику у границ с Карабахом.
Ну что ж, спасибо. Тем не менее, говорим экс-советнику президента Армении по национальной безопасности, бывшему главе МВД Армении Ашоту Манучаряну.
Картина дня.
Здравствуйте, я Стас Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Картина дня.
Мы продолжаем обсуждать события, которые разворачиваются в Армении. И в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев. С позволения наших уважаемых коллег, я сейчас зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Наши слушатели очень активно комментируют эту тему. Итак, что пишут? Так, готов поспорить, что в скором будущем Армения выйдет из ЕАЭС и войдет в Европейский Союз. Далее, кто устроил цветную революцию в Армении, Россия или США, спрашивает Максим. Далее, все понятно, это Украина номер два. После мнения гостя по телефону, так, все, ну я это зачитывать не буду. Ну и вот вопрос от наших радиослушателей, вопрос следующий. Россия в задумчивости, депутаты пали там, где совсем не ждали, редуты пали там, где совсем не ждали. Уж в Армении-то Москва была железобетонно уверена. А вообще уступки оппозиции — это нелегитимный, абсолютно проигрышный вариант. И вопрос, а чем недовольны армяне в отношении Саркисяна? Чего хочет улица? Пожалуйста.
Ну, вообще, население Армении недовольно крайне низким уровнем жизни. Это раз. Тем, что экономика страны практически не развивается. Это два. И три, тем, что господин Саргсян, он как бы несколько увлекся в своем руководстве государством, предоставив множество всяческих преференций своим родственникам, в частности, братцу своему любимому и так далее. Да, эта история примерно та же самая, что и с детьми Януковича на Украине была. Между тем, на самом деле, аналогии с Майданом пока что немного. Во-первых, Майданом руководили с самого начала западные, так сказать, кукловоды, которые там из посольств приезжали, все время были на связи с лидерами, четкими, большим количеством ярких, конкретных личностей и так далее. Считать Пашиняна таким лидером, вы знаете, ну, язык не поворачивается.
А почему? Ведь, по сути, его партия выступала за выход из ЕАЭС.
Его вытолкнула толпа просто, я имею в виду, сейчас на лидерские позиции, понимаете?
Но он может этот протест и угнать. Я не хочу сказать, что все протестующие однозначно проплаченные вот такие с кастрюлями на голове. Это не так. Но этот протест может быть угнан. Такая вероятность, такая опасность существует. Вы же не будете с этим спорить?
Более того, я хочу сказать, я буквально перед тем, как пришел на эфир, я разговаривал со своим бывшим однокурсником по журфаку Рафаэлем Ардуханяном, который только что прилетел из Еревана, и он говорит, что, в принципе, вот когда это все... Во-первых, никто не ждал, что так начнется. Никто не ждал, что будет такая массовость. Да?
Но не в первый раз.
Не в первый раз, да. Но самое интересное, говорит, как только начались акции протеста, в Ереване сразу начали высаживаться сотнями десанты всех этих зарубежных советников,
конечно,
которые якобы представляли интересы армянских диаспор в зарубежных странах, да. И вот они тут прилетели, они хотят всем помочь, они хотят все это самое сделать. И совершенно четко прослеживалось их стремление и намерение повернуть протест именно на антироссийский путь, вот против России, против этой колеи, ЕАЭС и все остальное. Пока, говорит, этого не удалось сделать.
Но это не значит, что они не перестанут пока это делать. Да. 2% ВВП Армении – это гранты через 200 НКО, официально зарегистрированных в этой стране, западных. То есть 200 некоммерческих американских и европейских организаций ежегодно в маленькую 3-миллионную Армению, как один округ Москвы, переводят только официально 250 миллионов долларов. Мы понимаем, что с каждым долларом на счет идет еще доллар в конверте как минимум. И мы понимаем, какая это масса денег, какое это влияние на общество. Несмотря на это, кстати, больше 80% граждан Армении, это нужно подчеркнуть, все равно выступают за евразийскую интеграцию, за дружеские союзнические отношения с Москвой. Но так будет не всегда. Конечно, так будет не всегда. У них им можно создать виртуальную альтернативу. Ведь были разговоры в свое время о европейском пути Армении, о европейской интеграции. Но когда они разобрались и поняли, что европейская интеграция для Армении возможна только через Турцию, как-то немножко задумались. А если достаточно на карту посмотреть, Турция на том этапе, в середине 2000-х, была тоже вполне себе кандидатом на членство в Европейский Союз, член НАТО. Все, как полагается, чин-чинарем. Австрия в свое время вступала в Евросоюз и сразу Венгрию прихватила, чтобы границы укреплять не австрийцам, а венграм. Вот и турки могли то же самое сделать, в принципе, с армянами. Но армяне же на такое просто не пошли, потому что мы все помним историю, помним трагедию армянского народа и очень непростые их взаимоотношения.
У них нет ни одной границы с действительно дружественным государством для того, чтобы они могли, что называется, через это обеспечивать свой собственный суверенитет. Единственным гарантом их суверенитета является Россия. Даже не ЕАЭС, не АДКБ, там не все остальные.
Но это все интеграционные процессы, все равно и проекты России.
Это мы все прекрасно понимаем. И то же самое прекрасно понимает это большая часть населения Армении.
Вопрос в том, кто в элитах. И что они, как это понимают? Вы знаете, это самый важный вопрос.
Элиты можно снести, если что.
Как вы будете сносить армянские элиты?
Что сегодня в Ереване продемонстрировали?
Ну, посмотрим, чем частично. Это все закончится. Потому
мы
что...
говорим не о тех элитах, которые сидят во Франции, в США и так далее.
Но они тоже оказывают колоссальное влияние на эти процессы.
Колоссальное воздействие оказывают, да. Но жить-то тем армянам, которые в окрестностях Еревана, понимаете, выживать. И биться, бороться за все остальное, за свое существование.
Да, но тем не менее...
Поэтому нам не надо туда ни в коем образом, никак, ни ухом, ни рылом, ни даже косым
Хорошо,
взглядом.
Хорошо, еще один вопрос наших радиослушателей.
Нас же и обвинят.
Да, Александр Павлович, вот он практически повторяет вашу сейчас реплику, спрашивают, а какое дело России до событий в Армении? Независимая страна, пусть делают, что хотят.
Это не так, потому что Армения, с одной стороны, конечно, является независимой страной, мы это не отрицаем, но с другой стороны, евразийская безопасность – это общее дело, в первую очередь, дело России. И нету такого понятия, что вот, что бы там в Армении ни происходило, нам вообще не нужно никак на это реагировать, никак, ни на каких уровнях. Потому что это зона наших геополитических, простите, интересов. Мы от этого никуда не денемся. Я не говорю, что нам нужно туда вводить войска.
Потому
я не говорю, что
с Украиной уже не реагировали.
Использовать какие-то наши тоже специальные службы. Но работать с элитами, работать с населением надо. Я не случайно сказал про 2% ВВП и 200 западных НКО, работающих в Армении. Сколько НКО, даже мне неприятно, стыдно говорить, работает у нас российских в Армении, как они работают. Наша главная сила в Армении, вот если мы говорим о мягкой силе, о дипломатии, это армянская диаспора в России. Это 2,5, по-моему, по последней переписи миллиона граждан России, армян. Которые поддерживают связи с... То есть, в принципе, это почти еще одна Армения, которая просто находится внутри наших границ.
Мне очень
это
не нравится,
очень важно.
Когда представители вот этой мягкой силы выходят здесь на наши площади.
Выходят.
И улицы, и устраивают там свои эти самые буйства, крики, поддержку тех же самых протестующих. Ребят, хотите поддержать протестующих в Ереване?
Ну, у нас
снаряжайте самолет и летите в Ереван.
Не,
да?
Ну, это
и
было,
вот там все в этом деле
не очень масштабно. Мы
в
понимаем,
Санкт-Петербурге,
что
в Москве и так далее.
Капелька из этих 2% вот. ВВП Армении, она падает и в ручку
падает
тех,
сюда,
кто находится в Москве. Вот. Не будем, их было не 2,5 миллиона этих людей, их было не так много, чтобы серьезно это воспринимать. И нужно отдавать себе отчет в том, что нужно работать не только с элитами.
СМИ,
ну, конечно,
понимаете?
В западных СМИ такая работа, а у нас работа говорит правду.
И о тех армянах, которые выходят в Москве. Я еще хочу добавить буквально два слова по поводу того, почему Армения для нас это неравнодушно. Не только в силу исторических связей и так далее, там, диаспоры и их проникновения. Здесь у нас, кстати говоря, русских в Армении практически нет. Вот, так что
вообще одна из немногих полностью моноэтничных стран на территории постсоветского пространства.
Здесь взаимного проникновения нет, диаспор, что называется. Дело в том, что у нас особые отношения сейчас складываются в треугольнике Россия, Турция, Иран. И взаимоотношения Армении с тем же самым Азербайджаном. Азербайджан попытались, так сказать, подпалить немножко перед выборами Алиева, Ильхама. Не получилось. Но через Армению можно подпалить Азербайджан. И это будет конфликт, в котором отношения в этом треугольнике Россия, Турция, Иран могут из-за этого испортиться. Потому что, несмотря на общность интересов, определенные нюансы, каждая страна преследует свои.
Конечно.
Так, ну и что пишут наши радиослушатели? Вам не кажется, что вокруг России формируется буферная зона из враждебных государств? Спрашивает один радиослушатель. Второй отвечает на вопрос, чем недоволен народ Армении. Тем, что любая попытка заняться чем-нибудь, продать что-нибудь, купить что-нибудь, открыть свой бизнес, моментально сразу над головой появляется брат Серж Сарксяна. И хочешь, не хочешь, либо делись, либо все заберут. Вот этим народ и недоволен. Далее, следующий что? Казахстан, спрашивает следующий наш радиослушатель. Ну и
очень хороший вопрос. Кандидатов да. достаточно, и остается только недоумевать, почему мы до сих пор остаемся такими беззубыми в своей внешней политике.
Это инерционно происходит, и я думаю, мы не скоро от этого избавимся, но обстоятельства и то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас и будем сталкиваться в будущем, просто вынудят нас ставить зубы туда, да откуда знаете, они выпали в свое время.
Я думаю, что нам надо заниматься с собой, и тогда обстоятельства вынудят
тогда,
их.
Нет, тогда их нас вынудят, окончательно понимаете? Задушат в этом кольце анаконды, который был еще геополитическим проектом.
Ой, вы еще скажите витрину. Нет. Пономарио
за. Но, тем не менее, благодарим политического обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина. Политолог Андрей Афанасьев остается в студии.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий уходящего дня. И в студии политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев. И сейчас перейдем, собственно, к тем заявлениям, которые связаны с ситуацией в самой Сирии, вокруг Сирии. Ну вот, в частности, речь пойдет о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Франции. Они опять поговорили, два лидера обсудили ситуацию в Сирии. Но, честно говоря, после вот недавней операции, в которой принимала участие Франция, разговаривать о будущем Сирии с Францией, ну, я не знаю, Андрей. Но, тем не менее, что было сказано? С российской стороны было подчеркнуто, что акция является грубейшим нарушением международного права и привела она к дополнительному осложнению процесса политического регулирования сирийского кризиса. Макрон, похоже, собой ужасно доволен в этом смысле. Считает, что он теперь вершитель судеб и мира и прочее, прочее, прочее. Но насколько серьезен был этот удар по Сирии, последствия его и политические, конечно, и, что называется, на земле, не понаслышке знает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Мы ему сейчас дозвонили. Саш, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну вот вопрос уже прозвучал. Вернемся вновь к тем событиям, которые спровоцировали вот дальнейший политический, можно сказать, подход к грани кризиса. Но, тем не менее, что происходило в Сирии в тот момент, когда ты там находился, когда были нанесены эти авиаудары? Насколько серьезный ущерб они нанесли Сирии?
Ну, сложно оценить, потому что все-таки Сирия такая страна полузакрытая, и из того, что я видел своими глазами, ну, если говорить о военной инфраструктуре, то никакого ущерба ей не нанесено. То есть аэродромы, где базируется авиация, вертолетная, самолетная, они не повреждены. Практически все ракеты, которые были нацелены на эти аэродромы, были сбиты, и у нас на сайте можно найти эксклюзивные подробности того, как это происходило. Я общался и с экипажем советских стареньких «Буков» и видел своими глазами современные зенитно-ракетные комплексы ПВО «Панцирь-С1», которые совершенно легко расправлялись с ракетами американскими. Но при этом вот три объекта, которые были поражены, это объекты, ну, скорее не военной структуры, хотя они принадлежат Министерству обороны, это научные объекты, причем американцы говорили о том, что на этих объектах разрабатывалось химическое оружие, хотя на самом деле еще в 2013 году все эти объекты, ну, я перечислю это и научно-исследовательский институт Барзе, и научно-исследовательский институт Джамрая, и склад, некий склад в Хомсе, в провинции Хомс. Так вот, они инспектировались специалистами ОЗХО еще в 2013 году, и уже тогда на них ничего, что из чего можно было бы делать химическое оружие, обнаружено уже не было.
Александр, есть, простите, что перебиваю, Андрей Афанасьев, вот в студии с Еленой Афониной нахожусь. Скажите, пожалуйста, вот вы там были на месте в этот момент. Как сирийцы сами реагировали? Может, удалось пообщаться с военными? Потому что я представляю, но все-таки, когда по твоей территории бьет такое государство, как США, ну, нужно обладать недюжинной силой воли, чтобы среагировать, и вы говорите, они успешно сбивали эти ракеты. Как они на это отреагировали?
Учитывая, что сбито было практически 70% запущенных ракет, это очень высокий результат. Военные были преисполнены оптимизма. То есть для сирийцев удары с территории чужих государств, но это такая, знаете, обыденность. Израиль бьет по ним систематически. И по иранским объектам, и по объектам, где находятся бойцы Хезболлы, бьют там раз в неделю, ну раз в две недели. То есть это такая новость обыденная. А то, что против ракет такого, тем более массированного налета, оказывается, можно успешно противостоять, это, конечно, ну, для сирийцев была, ну, так откровенно скажем, большая новость, да, то, что не побоялись и выступили вот так вот достаточно серьезно и успешно. И надо сказать, что в тот же день вечером уже в Дамаске были стихийные народные гуляния, значит, такие праздничные народные гуляния с российскими сирийскими флагами, вот, с демонстрациями, с маршами, с заездами автоколонн, гудящих в клаксоны, то есть никакого там упаднического настроения не было. Я бы сказал, может быть, что больше даже сирийцы ударили с шапкозакидательства, но такое без негативной примеси.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который как раз в момент авиаудара находился в самой Сирии, рассказал нам о том, что происходило в этой стране. Ну, а как это оценивают, ну, скажем так, люди, которые по роду своих обязанностей должны служить, ну, я не знаю, неким, наверное, гарантом того, что допускать подобного развития событий в современном цивилизованном мире, ну, просто, простите, недопустимо. Я сейчас говорю в первую очередь о генеральном секретаре ООН. Антонио Гутерриш тут дал интервью одному из шведских телеканалов, ну и, разумеется, тема Сирии там обсуждалась. И вот давайте послушаем его прямую речь.
В Сирии присутствуют несколько разных армий, всевозможные ополченцы, боевики со всего мира. Сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шейтами. Существуют и другие разногласия между различными частями региона. Очевидно, наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько разрознен.
Ну вот прозвучало магическое «Совет безопасности разрознен». Кстати, здесь нет этой цитаты, я сейчас ее просто озвучу. Итак, он сказал, что у нас есть понятные правила для разрешения таких ситуаций, но теперь важно не оглядываться назад. Мол, типа, ну, знаете, перелистнули страницу, пошли дальше.
Да, не помню, значит, не было.
Да, да.
Тут важно понимать следующее. Любая система международных отношений и правила игры, которые устанавливаются странами, она обычно устаканивается после большого разрушительного конфликта. Вот Вестфальская система появилась после 30-летней войны, когда в Западной Европе католики и протестанты практически полностью друг друга уничтожили и в определенный момент поняли, что, наверное, дальше так нельзя жить. Существовала она несколько веков, вплоть до Первой мировой войны, когда она перестала работать и случился страшный первый действительно глобальный конфликт. По его окончании была сформирована Версальско-Вашингтонская система, не просуществовавшая и там, трех десятилетий. Была страшнейшая в истории человечества Вторая мировая война. И сформировалась нынешняя система международных отношений. Но формировалась она двумя полюсами силы, равнозначными западным миром и нами. В 91-м году произошла страшная геополитическая трагедия, и перестала работать эта конфигурация. То есть тот Запад, та страна почувствовала себя хозяином всего мира, и на какие-то указы и Совета Безопасности ООН, и Генеральной Ассамблеи, тем более, просто перестала реагировать. Мы все помним, что ряд военных операций, в том числе там, в Ираке, например, в принципе, был осуществлен без санкций Совета Безопасности ООН, что немыслимо было до 91-го года. Однако стало возможно. Сейчас, когда мы находимся в состоянии надорвавшегося однополярного мира и формирования многополярного мира, и, в принципе, в состоянии войны, просто война теперь это виртуальная, гибридная, она нигде и везде, как говорят эксперты, мы должны понять, что новые правила игры будут установлены только после победы одной из сторон или после мирного договора. Так будет всегда. Уже сейчас можно констатировать, что да, Совет Безопасности ООН в лучшем случае сдерживает какой-то большой, серьезный, крупный конфликт. Да он сейчас и не нужен, потому что изменились методы ведения войны. И вполне возможно, что скоро будут исключительно роботы какие-нибудь воевать, а военные будут в основном сидеть в каких-то защищенных бункерах. Очень важно помнить то, что ООН не панацея, ООН была создана в другое время, и, к сожалению, сейчас на большинство вызовов просто не в состоянии ответить.
Да, и, кстати, эта же тема коснулся и сам генсек ООН Антонио Гутерриш.
Ясно одно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше, и ситуацией сейчас. Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны. Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков. Во время предыдущей холодной войны существовали функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить из-под контроля. Теперь больше нет тех механизмов.
Ну вот наша аудитория, кстати, очень правильно спрашивает, а контуры новой системы международной безопасности, они просматриваются? Если переформатировать, то как?
Ну, очевидно, что многополярный мир – это не мир отдельных государств, национальных государств, как это было после Второй мировой войны. Это полюса цивилизаций. Есть Западная Европа, которая, по идее, должна вырваться из-под гнета Соединенных Штатов и стать независимым полюсом силы. Только объединившись и став единым монолитным цивилизационным полюсом силы, она может представлять достаточный вес для того, чтобы обеспечить собственный суверенитет. Есть мы. Какой бы большой территориально и в военном плане ни была Россия, только воссоединившись мирно и добровольно, как это заявлено в евразийском проекте интеграции с бывшими республиками Советского Союза, с бывшими частями Российской империи, мы сможем быть независимым полюсом силы. Другой полюс силы – это Китай, безусловно. Отдельный полюс силы – это Индия. Латинская Америка находится в стадии формирования, но, опять же, по одному – ни одно из этих государств ничего не сможет сделать. Только объединившись, в первую очередь крупные государства, такие как Бразилия, Аргентина, Мексика, смогут как-то отстаивать свои интересы. Вот такие контуры мира, и такие новые будут, скорее всего, границы. Но прежде чем это произойдет, должны пройти глубинные процессы перестройки мышления элит, медийные перестройки, СМИ должны по-другому начать это освещать. Мы должны почувствовать себя. По сути, эти границы, они уже существуют. И именно вот границы между цивилизациями, так называемые, ученые называют их фронтиры, это и будут возможные точки столкновений, возможные новые какие-то очаги конфликтов. Но прежде чем это произойдет, должны полюса силы сформироваться. Вот нам сейчас нужно бросить все наши усилия на то, чтобы в спешном порядке формировать и укреплять наш евразийский полюс силы в этом многополярном мире, чтобы отстаивать свои интересы.
Да, но если сейчас учитывать предыдущую тему, которую мы обсуждали, вот эти события, они добавляют уверенности в том, что нам удастся сформировать этот полюс силы? Или наоборот, мы все дальше от него отходим?
Либо удастся, либо нет. Либо мы можем вообще поставить на себе, по большому счету, крест. Мы должны осознать себя субъектом, мы должны понять, что если не на кого опереться, нужно самому стать опорой, и чтобы на тебя оперлись все остальные. Нужно по-другому начать просто мыслить, в первую очередь, нашим элитам. Это происходит, это процесс болезненный, требует больше времени, чем хотелось бы, но иного выбора у нас нет, это наша судьба.
Ну, понятно. То есть логика ясна. Нужно все-таки отойти от собственных интересов и начать мыслить несколько иными масштабами, иными перспективами. Ну, хотя бы не там на несколько лет вперед просматривать, а ну, желательно на несколько месяцев. А то ведь у нас по-прежнему мышление в рамках да, одного дня.
Картина дня.
Всем привет! Я Хелависа из группы «Мельница». Слушайте радио «Комсомольская правда».
Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. Разобраться в этих хитросплетениях политических сюжетов нам помогает политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев. Вот, Андрей, от темы переформатирования, может быть, ООН, мы перейдем к следующему вопросу нашего радиослушателя, который интересуется, какую роль в этих политических процессах играют Соросы, Ротшильды, ну, Рокфеллер и так далее, и так далее.
Ну, я так понимаю, наш уважаемый слушатель имеет в виду под Соросами, Ротшильдами и Рокфеллерами хозяев денег, транснациональный крупнейший финансовый капитал. А очень непосредственную роль они играют. Они против формирования многополярного мира. Их устраивает, им нужен мир однополярный. Им нужен единый мир без границ, потому что деньги не любят границ. Деньги не любят цивилизацию, деньги не любят идентичность, деньги не любят традицию. Деньги любят максимальную свободу. Почему? Вот либерализм и все либералы все время за свободу. Потому что так хорошо деньгам. Вот есть сейчас у нас традиция, что вот у нас два ушка в розетке, а у американцев три. Для производителя это дополнительные издержки. Вот нужно все унифицировать. Это на базовом уровне. Тоже касается и законов, тоже касается всего, по большому счету. Семья. Зачем семья, если может быть потребитель один, потребитель два и потребитель три? И экономически эффективно. Они рассматривают человечество, всех нас, как функции, как циферки или винтики. Поэтому их главная задача не допустить формирования многополярного мира. В противном случае просто деньги они потеряют, а деньги для них это все.
Да, но тем не менее сейчас мы перенесемся в ту страну, которая решила отгородиться границами от европейского пространства. Да-да, это действительно будет Британия, этот самый Брексит и так далее, и так далее. Кстати, именно в нем видят некоторые причину того скандала с отравляющими веществами, который разразился не так давно, но вопросов больше, чем ответов. Поэтому для того, чтобы получить ответ от человека, который не понаслышке знает, что это за вещество, какая страна могла его произвести, ему решили позвонить. Кто бы вы думали? Ну, правильно. Как раз те самые Вован и Лексус. Они же Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, наши известные пранкеры. Они решили подозвониться до главы организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджу. Звонили ему от имени польского премьер-министра. И давайте мы сейчас услышим фрагмент этого разговора.
Оно может быть произведено в любой стране. Это не может быть исключено. Россия заявляет, что разработка этого вещества проводилась еще где-то. Это тоже может быть правдой, но страны, которые могут разрабатывать это вещество, могли бы делать это с целью защиты, чтобы создать антидоты против этого вещества. В таком случае разработки этого вещества разрешены нашей организации, и о них не обязательно уведомлять. Тем не менее, если эти разработки велись для промышленных целей и в целях использования этого вещества против людей в виде химического оружия, то, конечно, об этом нужно уведомлять. Но на данный момент никто из стран не уведомлял нас о том, что это вещество ими разрабатывалось.
То есть могло быть произведено в любой стране?
Теоретически, да. Абсолютно в любой стране, где есть химические эксперты, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявляли наши эксперты, в общем доступе. В этом и проблема в отношении этого токсичного химического вещества. Материал для производства этого вещества доступен без всяких препятствий. Тем не менее, нужны высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория.
Ну, в общем, где угодно, кем угодно, когда угодно, все это могло быть произведено. Но для того, чтобы понять, почему, собственно, решили позвонить именно этому человеку, еще раз напомню, что по ту сторону телефонной связи был глава организации по запрещению химического оружия Ахмед Узюмджу. Мы сами дозвонились до пранкера «Лексус» Алексея Столярова, чтобы он объяснил нам, чем был вызван именно этот выбор.
Мы звонили в главе ОЗХО, человек, который ответственен за расследование, составление доклада по поводу отравления в Солсбери, и человек, который отвечает как раз-таки за расследование бомбежек в Сирии. Компетентнее этого человека нет, наверное, в данной сложившейся ситуации. Человек, который отвечает за происхождение того вещества, которым были совершены все эти преступления. Позиция генерального директора полностью совпадает с позицией России относительно того, что вещество могло быть разработано в любой стране, потому что его формула известна всем, а учитывая то, что как быстро Великобритания нашла антидот, при этом то, что никаких непоправимых последствий не было, все это выглядит как спланированная какая-то провокация.
Ну вот мы слышали пранкера «Лексус» Алексея Столярова. Скажите, пожалуйста, Андрей, кому мы что пытаемся доказать? Если это спланированная провокация, как сказал сейчас пранкер, если это все очевидно, если все игроки прекрасно понимают, о чем идет речь, мы зачем ломимся в эти ворота? Для чего?
Безусловно, это глаз вопиющего в пустыне. Но кто-то ведь должен быть здравомыслящим. Мы же, понимаете, в чем дело? Мы обращаемся не только к этим грустным и веселым клоунам, которые по какому-то недоразумению оказались во главе замечательных государств прекрасной истории, например, Великобритании. Мы обращаемся и к народу. А очень многие люди там понимают, что это, простите, собачья чушь. Что незачем России травить какого-то бывшего предателя, которого мы обменяли в далеком 2004 году, накануне выборов в своей стране, чтобы нам устроили вот этот весь информационный скандал и забрасывание нечистотами. Зачем нам это нужно? Ну, то есть это не укладывается в логику. И британцы, и огромное количество иностранных журналистов, экспертов, просто людей в социальных сетях мне тоже пишут и говорят, ну это какой-то бред, этого не может быть. Поэтому мы должны, мы обязаны просто, это наш долг перед теми людьми, которые отказались под пятой этой группы сумасшедших каких-то фанатиков, говорить, что нет, знаете, есть здравомыслящие народы, есть здравомыслящие страны.
Но мы же тем самым принимаем участие в этом фарсе, пытаясь на каждый абсурдный ход, давайте вспомним, их же было несколько, на каждый абсурдный ход отвечать, нет, подождите, но это же не так, но это же делает нас игроками на этом поле.
Полностью воздержаться от этого тоже возможный вариант, но для этого нужно выстроить абсолютно другую систему отношений с этими странами, экономические свои отношения, все перестроить. Мы, наверное, к этому будем готовы в один прекрасный день. Пока что мы вынуждены все-таки с ними входить в диалог, хотя зачастую это диалог с не вполне здоровым человеком, не вполне адекватным. Да и опять же я говорю, что полная изоляция в современном мире – это не путь. Нам нужно научиться отстаивать свои интересы не только в пределах своих границ, но и по всему миру. Потому что сейчас мир во многом стал, нравится нам это или нет, глобализированным. Так вот, нам нужно отстоять свою маленькую частичку России в каждом регионе этого глобализированного мира. Частичку здравомыслия, частичку порядочности, если угодно. Потому что, ну, никогда мы не занимались такими грязными вещами. Это, в принципе, не почерк наших спецслужб. Так устранять людей. Другие есть способы, большое количество, более изящные и менее доказуемые, чем пресловутый газ, когда-то где-то кем-то разработанный, при том, что вот глава ОЗХО сказал, что достаточно любую лабораторию и любых ученых, способных это сделать. Да Портендаун находится в 40 километрах от места отравления. Неужели действительно нужно было откуда-то из-под Челябинска, наверное, на подводной лодке тащить этот газ, баллончик,
чтобы потом намазать им дверную ручку
под видом, да, дезодоранта там, чтобы роликового, чтобы намазать им дверную ручку. Да вот он тут, 40 километров на маршрутке английской проехал с правым рулем. И говорит, ребята, вот дайте мне немножко, я тут должен отравить кое-кого, чтобы нам выслать русских дипломатов. Ну смешно. И понимаете, в чем дело? Это работает против них. Это работает против тех людей, которые это устраивают. Другой вопрос, что ведь кто-то их заставляет это делать. Угу. Кто-то ведь заставляет Терезу Мэй и Бориса Джонсона стрелять себе в ногу. И вот это самое интересное. Вот ответ на этот вопрос, в принципе, это ключ к пониманию всего того абсурда, в котором мы находимся.
Но у вас есть ответ на этот вопрос?
Конечно. На Западе нету понятия суверенитет государства. Ни один глава государства сейчас его не контролирует. Запад контролирует группа очень влиятельных финансово независимых людей, которые контролируют все эти потоки, которым подчинено все на Западе. И они стараются свое влияние с помощью Запада, в первую очередь США, распространить на весь мир. В этом смысл, как уже было ранее сказано, однополярного мира. Вот эти люди, которых там можно назвать глобальная закулиса, билдербергский клуб, да как угодно, это просто люди с большими деньгами, которые хотят эти деньги превратить в абсолютную власть.
Ну, вы знаете, им нужно на эти деньги хорошего сценариста нанять. А то так и хочется сказать, как Константин Сергеевич, не верю. Ну, рано или поздно, может быть, действительно они эту реплику услышат. Причем не только от России, но и от тех, на кого направлены были все вот эти действия, а именно то самое общественное мнение, которое пока, к сожалению, да, в большинстве своем не в пользу России. Политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев был с нами. Андрей, спасибо.
Картина дня. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.